Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Андрей,
добрый день.
Давно не виделись.
Да, почти полтора года.
Обо что?
Сегодня будем говорить о национал-большевизме, об идеологии национал-большевизма, который сейчас исполняется ровно 100 лет. Впервые сам термин «национал-большевизм» прозвучал в 1919 году. Весной появился он в немецкой печати, появился он в Германии. Ну, я думаю, что поподробнее для начала нужно поговорить о русском национал-большевизме, как о более близком и понятном нам явлении.
Угу.
Вот, значит, если мы обратимся к тому, что происходило 100 лет назад, то мы увидим, что приход к власти большевиков в 1917 году, он значительной частью патриотической общественности в России был воспринят как некая вот катастрофа, конец света, что России больше нет, и она навсегда кончилась. И, значит, большевиков обвиняли в том, что они считают русский народ и Россию не более чем топливом, которое нужно бросить в топку мировой революции.
Uh-huh.
Ну и надо сказать, что советская власть на первых порах давала определенные поводы действительно так думать. Вот возьмем один небольшой аспект, да? Это отношение к российской истории в первое время после революции. Значит, Ленин, как мы знаем, цитировал Адольфа де Кюстина, что Россия – тюрьма народов, и, соответственно, исходя из этого, большевики относились на первых порах к отечественной истории. В 1918 году вышел известный декрет об уничтожении памятников царям и их слугам, в ходе которого снесли, вот, ладно бы там, ну, самих еще царей некоторых, там, Александру II памятник, но и многим действительно героям Отечества. То есть в Костроме, например, памятник Ивану Сусанину снесли. Значит, в Москве генералу Скобелеву, герою русско-турецкой войны, присоединителю Средней Азии. Значит, в Верее был уничтожен монумент и могила генерал-лейтенанта Дорохова, который, партизанский отряд которого эту самую Верею освобождал в 1812 году. Ну и так далее, и тому подобное. Конечно, там медный всадник,
начинание мощное,
памятник Екатерине уцелели, но вот посыл ясен здесь был, да? Дальше теоретическую базу под это подвел главный советский историк первых лет советской власти Михаил Николаевич Покровский, автор трудов...
Значит, очень толковый гражданин Покровский.
Автор трудов «Русская история в самом сжатом очерке. Дипломатия и войны царской России». Он, безусловно, историк интересный, много оперировавший с цифрами, то есть такой в рамках марксистского подхода, выведший экономику на первый план. Но, однако же, вот эту вот формулу, что Россия – тюрьма народов, он разделял и последовательно в своих трудах воплощал. То есть в русской истории в самом сжатом очерке отсутствуют Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов отсутствует там.
Значит, царские сатрапы.
Царские сатрапы, да. В «Дипломатиях и войнах царской России» сказано, что Кутузов проиграл, из-за бездарного руководства Кутузова была проиграна Бородинская битва, например. Ну и прочие такие сомнительные утверждения. И вот,
Войну выиграли. Каким бы странным ни показалось, война закончилась в Париже.
Да, да. Но тем не менее.
Это, кстати, извиняюсь, перебью, весьма примечательно под крики наших любителей. Надо знать историю, чтобы, боже упаси, ничего подобного не повторилось. И именно в рамках вот этого, что они знают, поэтому надо уничтожать советские памятники.
Да, так, да, 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 да. Вот. И, значит, дальше Покровский высказывал вот следующую максиму. В прошлом мы, русские, были величайшими из грабителей, которых только можно себе представить.
Да, я думал, что англичане величайшие из грабителей.
Термин «русская история» есть контрреволюционный термин. Одного издания с трехцветным флагом, единый и неделимый. То есть, действительно, человек перечеркивает русскую историю. Говорит, что это контрреволюционный термин. Ну вот, так в первые годы советской власти таково было отношение к прошлому. Тем не менее, многие эту самую новую советскую власть приветствовали, не будучи коммунистами и марксистами, приветствовали именно из патриотических соображений. Вот. Какие были, какого рода были эти соображения? Ну, первое. Многим нравилась решительность большевиков, целеустремленность их. Они видели в них сильную руку, которая способна вытащить Россию из той пропасти, в которую она начала падать в 1917 году. Например, видный деятель Союза русского народа, да, «Черной сотни», академик Алексей Соболевский, лингвист, отмечал: «Я голосую за список большевиков в учредительное собрание. Они теперь моя пассия, веду за собой сестру и братьев и убеждаю знакомых. Мои теперешние любимцы-большевики уж больно здорово расправляются с либеральной слякотью». Значит, в дальнейшем академик...
Мощная поддержка.
В дальнейшем академик Соболевский, хотя там, ну, арестовывали его в ходе там, в 18-19 году, и там преследовался, но, тем не менее, остался в России, продолжил заниматься научной работой, лингвистикой, собирал материалы по древнерусскому языку, в 20-е годы был академиком. Вот. И вообще надо отметить, что в отличие от либералов, которые в большинстве сбежали из страны, черносотенцы как раз в большинстве остались и пошли в большинстве на службу к новой власти, хотя многие впоследствии от нее пострадали. И даже некоторые историки говорят о черносотенно-большевистском симбиозе в связи с этим. Вот. То есть, вот это первый момент. Сильная рука. Значит, второй момент. Защита Отечества. То есть, большевики, да, ненавидели старую Россию, оплевывали ее и так далее, эту историю, но они уже сами стали властью, и, соответственно, Отечество уже было другим, Отечество было красным, соответственно, появляется красный патриотизм. И впервые это прозвучало в феврале 18 года, наступление немцев на Петроград, лозунг «Социалистическое отечество в опасности». И лозунг, надо сказать, привлек многих к большевикам, в первую очередь военных, угу. Которые, как известно, многие царские кадровые военные пошли на службу к советской власти. Самый известный здесь пример – генерал Брусилов, автор «Брусиловского прорыва» прославленного, вот, который в 20-м году подписал воззвание к офицерам и солдатам с призывом идти служить новой власти. Ну, это советско-польская война уже началась, и, значит, угу. Бить врагов. Ну, и многие белые уже после гражданской войны тоже, и в процессе, и после гражданской войны тоже перешли на сторону советской власти, как, например, генерал Слащев, известный, вот, который потом в 20-е годы жил в Москве, преподавал красному офицерству теорию, значит, они там вспоминал битву за Перекоп, там, как они там
эволюировали. Как бы с другой стороны.
Да-да-да, в общем, вполне себе послужил воспитанием.
Организовал курсы выстрел, да.
Да, это второй аргумент, значит, защита Отечества. Третий, появившийся в ходе гражданской войны, то, что именно большевики стали собирателями земли русской, вновь возродили российское государство. Ну, не в границах Российской империи, там, но постепенно к этому приближались. Вот здесь отзыв интересен Василия Шульгина, это известный правый деятель, монархист, который при этом принимал отречение Николая II. Вот, значит, тоже участвовал в белом движении. В 1920 году он пишет: «Хотя и бессознательно большевики льют кровь только для того, чтобы восстановить богохранимую державу российскую. Они своими красными армиями, сделанными по-белому, движутся во все стороны только до тех пор, пока не дойдут до твердых пределов, где начинается крепкое сопротивление других государственных организмов. Это и будут естественные границы будущей России». Ну и нельзя еще не отметить, что... сказать, люди там, искусства, культуры, наиболее интересные своего времени, чувствующие тенденции, они сразу почувствовали, что большевики – это плоть от плоти российской истории, вот, и отсюда появляются там, такие шедевры, как поэмы Блока «12» и «Скифы», да, где, значит, казалось бы, атеистов, там, большевиков перед ними, перед красноармейцами в белом венчике из роз идет Иисус Христос. Николай Клюев появляется, да, есть Ленин и Керженский дух, игуменский окрик в декретах. Вот. И, конечно, наиболее сильно, ярко это выразил Максимилиан Волошин, который, вот процитирую его знаменитую поэму, «Большевики отстраивают стены на цоколях разбитого Кремля. Социалисты разлагают рати, чтобы год спустя опять собрать в кулак. И белая, и красная Россию плечом к плечу взрывают, как валы, в одном ерме, сахой междоусобья. Москва сшивает снова лоскуты удельных царств, чтобы утвердить единство. Истории потребен сгусток воль, партийности программа безразлична». То есть, вот Волошин, как видите, тоже видит в большевиках силу, движущую силу русской истории, такой же, как, сказать, в ее лучших, наиболее величественных эпохах, там, как Петровская эпоха и так далее. Вот, значит, ну вот это такие тенденции, которые наблюдались в обществе, но они до поры до времени не были оформлены в систему взглядов, в определенную идеологию, и, соответственно, национал-большевизмом мы можем назвать в те времена это идейное течение, которое признавало советскую власть, действующую в интересах русского народа, исторических традиций России, и стремилось к ее дальнейшей эволюции в этом направлении. И вот идеологом, человеком, который свел это в систему, стал Николай Васильевич Устрялов. Угу. Кто такой Устрялов? Наш земляк родился в Петербурге в 1890 году в семье, имевшей купеческие и крестьянские корни. Выучился на правоведа, значит, преподавал в Московском университете, стал профессором и незадолго до революции вступил в партию кадетов. Вот. Причем он принадлежал к правому крылу партии кадетов. А тут надо сказать, что кадеты, они, конечно, с одной стороны были либералы, с другой стороны, они были убежденные русские империалисты, как Павел Николаевич Милюков, который, значит, тоже известный историк был, да, и при этом, сказать, царя-батюшку они там регулярно ругали, костерили, но проливы они считали, что надо брать обязательно. Вот, что...
С точки зрения геополитики, безусловно.
Да.
Вот
да.
Англичане держат Гибралтар, и что-то не стремятся никому отдавать. А вот если бы мы держали проливы, тоже было бы хорошо.
Ну вот и Милюков так считал, и так считал Устрялов, который тоже был, значит, убежденным русским империалистом. После революции он уезжает в Пермь, преподает там тоже, занимается юриспруденцией, но и революцию он не сочувствовал тоже, так сказать, будучи, опять же, в кадетской партии, там чуть не попал под раздачу в момент, когда власть красных была в городе. Потом Пермь занимают войска Колчака. И Устрялов к ним примыкает и становится, занимает при нем должность главы пресс-бюро. То есть, фактически, это спичрайтер Колчака, человек, который вот как бы определяет идеологию, там, что ему говорить, что писать. Дальше, в ходе гражданской войны, он вместе с войсками, с Колчаком самим перемещается в Сибирь. Вот, и тут интересно, значит, он вел дневник при этом, и тут уже он начинает в дневнике записывать необычные такие мысли. Говорит, вот большевики, конечно, сволочи, они враги, но ведь какой сильный враг, какие они молодцы. Да, мы их, конечно, повесим, но, значит, я уважаю такого врага. Дальше у него там следующие мысли возникают по ходу пьесы. Он пишет, что «я спокоен за будущее России, оно обеспечено вне зависимости от того, кто победит, Колчак или Ленин». То есть будущее России при большевиках тоже
никуда не денется.
Никуда не денется, да. После разгрома Колчака окончательного он, значит, в начале 20-х годов перебирается в Харбин, в Маньчжурию, где тоже продолжает свою преподавательскую деятельность. И одновременно вот происходит перелом в его взглядах, и окончательно формируется идеология, которую он хочет донести до города и мира. Значит, вот он пишет достаточно большое количество политических статей, которые потом были объединены в сборник «В борьбе за Россию». Сборник был посвящен генералу Брусилову. Вот. Ну вот, 20-й год, это февраль 20-го года, вот, значит, парочка цитат. «Природа берет свое. Великий народ остается великим и в тяжких превратностях судьбы. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Пусть мы верили в иной путь национального воссоздания. Мы ошиблись, наш путь осужден, и горькой иронией рока неожиданно для себя самих мы вдруг превратились чуть ли не в эмигрантов реакции. Но теперь, когда конечная мечта наша, возрождение Родины, все-таки осуществляется, станем ли мы упорствовать в защите развалин наших рухнувших позиций? Ведь теперь такое упорство было бы прямым вредом для общенационального дела. Оно лишь искусственно задерживало бы процесс объединения страны и восстановления ее сил. Нам, естественно, казалось, что национальный флаг и коль славен более подобают стилю возрожденной страны, нежели красное знамя и интернационал. Но вышло иное. Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развивается красное знамя. А над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую исторически национальную святость, древние куранты играют интернационал. Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос. Красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец? Или, напротив, Зимний дворец красит собою красное знамя? Интернационал ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота? Или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в интернационал?» Вот. Таким образом... Да-да, конечно... мыслил Устрялов, это сборники, тут собраны его статьи разных лет. И надо сказать, что советская власть, которая нуждалась в тот момент в привлечении широкого количества людей, да, и военных лояльных, и гражданских специалистов, она, в общем, пошла навстречу этому течению. То есть Устрялова сборники стали активно издаваться в России, он публиковался в советской печати. В 21-м году выходит в Праге сборник «Смена вех» известный, где тоже вот уехавшие в эмиграцию деятели, так сказать, философы, ну и там разные там люди были, призывают там в Коноссу, да, то есть идти к советской власти каяться, да, мы не должны вот поддержать строительство нового государства. В 22-м году на 11-м съезде Ленин упоминает о сменовеховстве, упоминает отрицательно, как об идеологии буржуазного перерождения, а Устрялова самого называет откровенным и умным классовым врагом. Ну, это надо понимать, что это все происходит в рамках внутрипартийных дискуссий и в рамках, естественно, марксистской общей линии, да, то есть, ну, на самом деле, в целом движение это они приветствовали и хотели, естественно, там людей привлекать для работы с новой властью, что успешно и получалось. То есть большинство из и военных, и гражданских специалистов, опрошенных, стояли тогда на позиции сменовеховства, которых удалось привлечь. Вот, значит, соответственно, далее происходит дальнейшая эволюция советской власти. В 24-м году Сталин выдвигает лозунг социализма в одной стране, который Устрялов горячо приветствует. То есть, вот уже о топке мировой революции речь не идет, да, и речь идет о создании, значит, мощного централизованного государства, где будет строиться социализм. В 25-м году Николай Васильевич приезжает в Советский Союз, и, значит, вот я цитату про мавзолей Ленина приведу, посещение мавзолея. «Деревянный весь прямоугольный мавзолей и по внешности производит впечатление какой-то приятной простоты. Вокруг него за оградой цветы, только розы, штамбовые розы, надпись «Ленин». Вообще чувствуется вкус, выдержанность, строгий стиль. Никакой крикливости или плакатности, никаких сентенций, лозунгов, изречений. Извне прекрасные розы и четкие контуры прямых углов. Внутри черное дерево и красная материя, оформляемая тоже прямоугольниками. Часовые, строго, истово, благородно. Какое разительное эстетически отрадное отличие от привычных ленинских уголков миллионами рябящих глазах. Общая остановка настраивает. Пока ждешь, продвигаясь в очереди, слушаешь бой спасских часов, так глубоко западающий в душу. Смотришь на кремлевские стены, на лобное место, на неизъяснимо чарующий храм Василия Блаженного и невольно охватывает возвышенное, сосредоточенное, серьезное чувство».
То есть уже тогда была очередь, да?
Да, конечно, конечно. 25-й год, так сказать, еще совсем немного времени прошло с момента смерти Ильича, да, и, естественно, так сказать, народ приезжал посмотреть на мавзолей. «Невольно охватывает возвышенное, сосредоточенное, серьезное чувство. Мелькают мысли об исторической значительности нашей эпохи, о связи настоящего с прошлым, о том, что не случайно вот эта бесконечная змея странников, и что никакие силы в мире не вычеркнут из русской истории этого мавзолея». Хорошо бы почитать нынешним, так сказать, нашим правителям, которые любят драпировать его на 9 мая. Да, ну, слава богу, вычеркнуть вроде не пытаются, но тем не менее. Он внешний знак русской идеи, не только русской эмиграции. У Спасской башни Василия Блаженного на Старую Красную площадь, межкремлевскую стену и памятником Пожарскому и Минину выплеснула революция свою душу, свою гордость, свою эмблему, гробницу Ленина. И подлинное место ей среди великих наших национальных исторических эмблем.
Я замечу, повторюсь, что это бывший колчаковский офицер.
Офицер, да, и член партии кадетов.
Приехал в Советский Союз, да.
Вот, ну, апогей влияния Устрялова – это 14-й съезд, то есть тот же самый 1925 год, на котором активно дискутировались вот эти его тезисы. Оппозиция в лице как Каменева и Зиновьева, с одной стороны, так и Троцкого, обвиняла Сталина в устряловщине, в том, что, значит, он пытается вот, ну, в основном завуалированно, не напрямую, да, ну, атаковали Устрялова, а через него атаковали Сталина, который как бы вот пытается свернуть внутрипартийную вольницу и строит, так сказать, железной рукой большевистское государство. Сталин отвечал следующее. Да, надо еще отметить, что к этому времени Устрялов становится советским служащим, потому что через Харбин проходит КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, и он там работает, значит, директором библиотеки Китайско-Восточной железной дороги. Вот, значит, что отвечал Сталин по поводу Устрялова. «Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу, иначе ему плохо будет». Съезд, ну, в целом, это как бы по тем временам, в общем, чуть ли не под защиту взял, можно сказать, Иосиф Виссарионович, так просто ответил на нападки. Вот. В целом, вполне лояльный, на самом деле, отзыв. Вот. Устрялов сам был в восторге от съезда, назвал его собором, что это как значит, Всероссийский собор, и... Значит, выводы его из съезда, на которых Сталин значительно укрепил свои позиции, да, вот таковы. Статья 14 съезд. Химеричные мечты о возможности и близком будущем появления формальной демократической власти в России. Еще долгое время нам суждена суровая и волевая диктаторская власть. Мы научились ценить самодавляющую значимость государственного аппарата, и как бы плох он сейчас ни был, было бы безрассудным его искусственно подтачивать или ослаблять. Вот почему мы сейчас не только против Зиновьева, но и определенно за Сталина. Мы чужды и намека на какое-либо злорадство по поводу трудностей переживаемых партий. Довольно дискуссии. Дискуссия не может быть правительством. Мы считаем, что восстановление хотя бы и худого мира в партии полезно для укрепления государственного аппарата. Вот. То есть, как видно, в внутрипартийной борьбе он недвусмысленно, в общем, Сталина поддерживал, видя в нем реализацию тех идей, которые он предлагал. Теперь вот какого вопроса еще нужно коснуться. Разница между национал-большевизмом и национал-коммунизмом. Многие как бы ее не понимают, но на самом деле разница есть очень существенная. Если национал-большевизм по Устрялову, да и в целом, и, так сказать, в рамках других людей, которые придерживались этих взглядов, это всегда вот такое вот государственническое, этатистское течение, выступающее за сильную централизованную власть, за империю, пусть и Красную империю. Вот. А национал-коммунизм – это коммунисты окраин. Да? Коммунисты татарские, украинские, азербайджанские, грузинские – те из них, которые... выступали, наоборот, за больший сепаратизм, большее количество прав там, и за ослабление центральной власти. Большевики, как известно, использовали в ходе революции националистические течения окраин, да, и многие из этих националистов оказались и в самой партии, вот, и имели очень сильные позиции там. И поэтому 20-е и отчасти 30-е годы посвящены, по мере укрепления там, партии единства, товарищи Сталина были посвящены борьбе с вот этими национал-коммунистическими проявлениями. Вот. Я пишу сейчас биографию Лазаря Моисеевича Кагановича для серии ЖЗЛ. В связи с этим работаю в архиве. Вот. А Лазарь Моисеевич возглавлял Украину с 25 по 28 год. Компартию большевиков Украины. Вот. И в связи с этим я там нашел много интересных документов относительно деятельности этих самых национал-коммунистов на Украине. То есть Каганович сам был родом из-под Киева, значит, ну, там, в Чернобыльской зоне сейчас находится деревня, где он родился, вот, но в детстве он знал, в общем, что такое погромы, и украинский национализм он терпеть не мог и ненавидел, вот, а большинство...
Как и все нормальные люди.
Как и все нормальные люди, может быть, поэтому, собственно, товарищ Сталин его и отправил рулить Украиной, да, вот, а большинство руководства КПБУ этой самой, большинство в руководстве составляли как раз вот такие вот национально озабоченные там кадры. Вот. И в 20-е годы там проводилась политика украинизации, то есть как бы считалось, что вот в рамках, опять же, этой концепции, то, что Россия – тюрьма народов, считалось, что царизм угнетал Украину, и нужно поэтому создать, может быть, даже искусственно, вот эту самую украинскую нацию, создать для нее язык. Вот. Во что это оборачивалось? Оборачивалось это в то, что мы видим и сейчас на востоке Украины, на то, что на Донбассе пытались сделать, то есть просто приходилось там насильственным путем эту украинизацию проводить. Вот, вот в РГСПИ обнаружил я в фондах Кагановича письмо, ну, некоего Адитилова, по всей видимости, он инженер или там, представитель технической интеллигенции, там не указано, в ЦК партии. Вот он пишет о том, как это происходило. Проводится энергичное возрождение своей национальной украинской культуры. Организуются различные общества архи-мелкобуржуазного толка. Проводится генеральное внедрение украинской культуры в общественный индивидуальный быт, вплоть до ношения селянских кожухов и селянских сапог. На основании того же всячески поощряются от имени советской власти различные академии по изучению Шевченко, но не предпринимают ничего, хотя бы для изучения Маркса на украинском языке. Истерически кричат о пролетарской идеологии отцов украинского мещанского национализма. Поочередно превозглашают то Винниченко, то Шевченко истинными представителями ЕЯ и т.д. и т.п. На основании все того же понимания категорически решают проводить украинизацию научных учреждений и вузов, запретить прием в аспирантуру лиц, не знающих украинского языка, обязать профессоров перейти на украинский язык и тому подобное. Одним словом, производится полное возрождение украинской культуры мещанского толка. Причем возрождение из-под палки, но о нем уже так долго мечтало украинское мещанство. Какие предлагается принять меры? Значит, товарищ Детилов предлагает оздоровить личный состав партработников, указывая, что среди них много юдофобов и украинских националистов, а также прекратить принудительный характер украинизации, позволив людям читать, писать, разговаривать, учиться на том языке, которым им удобно. Иначе, пишет он, образованные люди, значит, и молодежь, которая стремится там, к новым горизонтам, уедет в Москву и в Ленинград, а Украину поглотит сплошное, значит, украинское деревня, село. И вот это вот самая селянская мещанская культура.
Ничто не ново под луной, да?
Да, вот. Удивительно здраво рассуждал товарищ Детилов.
Вместо кожухов и жупанов теперь у них вышиванки.
Вышиванки, да. Вот. Одновременно там тоже в архивах имеется большое количество жалоб харьковских и донбасских рабочих и учителей на вот эту самую украинизацию, которую там не понимали, не принимали, и, значит, люди жаловались. Вот. А значит, в то же время руководство вот этих самых украинской КПБ, да, эти украинские националисты продолжали наоборот требовать еще там сильнее это усилить все это дело. Нарком просвещения Шумский, который, кстати, на 11-м съезде выступал с критикой сменовеховства, говорил, что это вот реакционное течение такое, которое нас загоняет под Москву. Требовал усиления украинизации. Значит, его соратник-писатель Микола Хвилевой, такой известный деятель украинской литературы, требовал немедленной дерусификации и выдвинул лозунг «Геть вид Москвы». То есть они говорили, что Украина – это государство. То есть, по факту, как бы да, оно и считалось, оно имело свою отдельную партию КПБ Украины. Вот, и типа вот, хорошо бы нам подальше от Москвы. Значит, отправиться. Ну, и вот это все в 20-е годы расцветало. Каганович там пытался с этим бороться. На Кагановича, значит, они потребовали его убрать. Вот. Ну, в итоге Сталин встал на защиту Лазаря Моисеевича, признал, что были перегибы определенные в украинизации. Ну, и постепенно, к 30-м годам уже это все, значит, разоблачили. То есть появился термин «шумскизм» относительно того, что делал Шумский. Потом был разоблачен сменивший его на посту наркома просвещение Украины Скрипник Николай. Ну и, значит, кто-то из них был репрессирован в 30-е годы, а кто-то, вот как Скрипник, например, Хвилевой, не дожидаясь ареста, покончили жизнь самоубийством. Интересно, что тоже, значит, обнаружил документ любопытный, как на это отреагировали тогда. Значит, собрание партактива в Харькове. То есть, вот Скрипник, да, которого уже вот обвинили в перегибах и так далее, он, не дожидаясь ареста, выстрелил себе в висок. Вот. Так его за это осудили, за то, что он, значит, сволочь такая, смел, значит, застрелиться. Вот 10 июля 1933 года сообщение ТАСС о собрании городского партактива в Харькове. Особенно блестящей страницей в истории КПБУ является проведенная под руководством товарища Кагановича борьба против шумскизма, разоблаченного уже тогда как агентура классового врага. Уже тогда, когда разгром скрывавшихся за его спиной контрреволюционных организаций открыл глаза товарищу Скрипнику на допущением грубейших ошибок, осознав их, он не нашел в себе мужества большевистски преодолеть их на деле, и, не имея сил выбраться из вражеской путины, который был опутан, пошел на самоубийство. Актив решительно осуждает этот акт преступного малодушия, недостойный члена партии и тем более члена руководящих партийных органов. Товарищ Скрипник, будучи жертвой контрреволюционных элементов, запутавшись его в своих силах, актом самоубийства совершил тихчайшее преступление против партии.
Здраво.
Ну, это, скажем так, дух эпохи. То есть, как ты смел, сволочь, застрелить.
Затеял, да. Вот. Мы тут все работаем.
И как бы по-человечески можно было бы ему и посочувствовать, но глядя на то, во что у нас превратилась независимая Украина в 90-е годы, а особенно, так сказать, последнюю пятилетку, да, мы, я думаю, что сочувствие можно поумерить к этим всем личностям. Вот. Таким образом, вот Сталин реализовывал программу Устрялова, который решительно выступал за подавление вот такого рода вещей. И писал он, у него есть статья «Национализация октября» о необходимости, значит, вот, так сказать, сместить вектор в русскую сторону, да, ну, он никаким русским националистом он, естественно, не являлся, он имперец по своему духу, вот просто считал, что для централизованного государства необходимо, конечно, эти вот национал-коммунистические тенденции попридавить, что и было сделано. Какова судьба самого Николая Васильевича? В 1935 году он возвращается в СССР, КВЖД перешла под контроль японцев, оккупировавших Маньчжурию и создавших там марионеточное государство Маньчжоуго. Вот. Устрялов возвращается в СССР, печатается в советских газетах, преподает в Московском институте инженеров транспорта и в МГУ. Однако слишком он был заметной личностью, слишком много писал, знал, слишком активно его там обсуждали на партийных съездах, а эпоха была, там начинался большой террор. Вот, 6 июня 1937 года он арестован и 14 сентября расстрелян по обвинениям в шпионаже, контрреволюционной деятельности, антисоветской агитации. Опубликован протокол допроса один из, в общем, довольно-таки странный протокол. Там ему, значит, Устрялову вменяются в вину связи с Тухачевским, который как раз тоже в это время был расстрелян незадолго до этого. И он признает, да, что с Тухачевским он встречался, но он был известный человек, и действительно с ним многие люди из партийной верхушки общались. И вот говорит, что якобы, да, Тухачевский там аккуратно выведывал, как вот отнесутся к тому, к его амбициям, да, и к тому, чтобы там, если...
К амбициям Тухачевского.
Тухачевского, да, если его группа подвинет там действующее руководство, да, угу. Ну, тут не прямо так завуалированно он говорил, да. Вот, там дело все в том, что... Дело в том, что Устрялов писал много о том, что вот должна пройти русская революция путь примерно похожий на французскую, когда вот первоначальные революционеры там будут уничтожены, а на их место придет там новый Наполеон, да? Термидор русский. Угу, угу. Вот. А Тухачевского тоже обвиняли как раз в бонапартизме. И получается, что вот это совпало, да, бонапартизм Устрялова, который проповедовал Устрялов, и хотя самого Тухачевского он при этом, судя по протоколу, совершенно не приветствовал эти намерения, да, и намерения его там заключить, сговориться с Германией, не вызывали у него, он этого не поддерживал. Вообще у него был свой Бонапарт Сталин. Да. Как мы прочитали, да, только что, и он непонятно, с чего бы ему нужно было бы участвовать в этом заговоре Тухачевского, если он таки существовал. Вот. И еще одно обвинение в шпионаже связано с общением с японским журналистом Накамурой, с которым он тоже обсуждал вот эти все вопросы, и это в протоколе отражено. Вот. И, ну, в общем, трудно мне судить о том, действительно ли Николай Васильевич был виновен в инкриминируемых преступлениях. Да, для этого нужно полностью смотреть дело. Да. Но исходя из его взглядов, исходя из того, что он писал в своих статьях, из его идейной эволюции, как бы ничто не указывает на то, что он должен быть там, японским шпионом или поддерживать Тухачевского в его бонапартийских амбициях. Поэтому, ну, в 89-м году он был реабилитирован, кстати сказать. Вот. Ну, в общем, этот вопрос еще ждет своего исследователя. Но я думаю, что скорее все-таки ему просто не повезло не вовремя вернуться. Вот. Дело в том, что те, кто возвращались, например, в ходе Великой Отечественной войны или после нее, да, из эмигрантов, из бывших врагов советской власти, их никто не трогал, и они прекрасно себя чувствовали. Ну, можно вспомнить знаменитого нашего певца Александра Вертинского, в 1943 году приехавшего в СССР.
Ну, он все-таки не колчаковский офицер.
Не колчаковский офицер, но первоначально мы помним, как он относился к советской власти, и, значит, там эти романсы о юнкерах там и так далее, да. А потом вернулся и написал прекрасный роман о Сталине, снялся в фильмах замечательных, да, в «Заговоре обреченных», вот где он играет католического кардинала там и так далее. Вот. Или, скажем, уже после смерти Сталина в 1954 году вернулся лидер Союза молодоросов, эмигрантская организация Александр Казимбек. Попросился в Россию, значит, приняли его, и все нормально здесь жил, работал референтом патриарха. Или упомянутый даже мною Шульгин Василий, да, Виталий Ильич.
Тоже вернулся еще.
Он попал насильно на родину, то есть он был в Югославии в 1945 году при освобождении советскими войсками задержан, привезли в СССР, получил он 12 лет лагерей, Вот, отмотал их, но, тем не менее, все-таки его не расстреляли. Да? И потом он жил в Советском Союзе. И причем он достаточно тоже у него взгляды эволюционировали в сторону уже большего там, принятия советской власти. И даже он был почетным гостем 22-го съезда КПСС. Вот. Дожил до 100 лет, почти 99 лет, он умер.
Крепок был,
да. Да, да. Интересный, кстати говоря, человек тоже. Вот. Ну, в общем, я думаю, что вот не повезло ему просто не вовремя вернуться и попасть в журнала «Большого террора», человеку, который много знал, который был популярен, со всеми общался. Ну, товарищу Сталину тоже, наверное, такой свидетель был не нужен. Вот. А тем не менее, идеи Устрялова получили как раз полную реализацию уже вот во второй половине 30-х годов. То есть загибаем пальцы, да? Национал-коммунистов разгромили. Угу. Сепаратистские тенденции, там геть вид Москвы, никто больше не заикался. Школу Покровского уничтожили, историческую, да. На ее место приходят такие люди, как Евгений Тарле, это старый еще царский историк дореволюционный. Но вот Сталин его читал, ему нравилось, он его разыскал, вернул ссылки, и, соответственно, он создал свои знаменитые труды в 30-е годы про 1812 год. Да, да, да.
Выдающийся
товарищ. Да, да. Значит, далее красный граф Алексей Николаевич Толстой создает при тоже прямом участии Сталина роман «Петр I», по которому потом снимают фильм, происходит переоценка деятельности царя, который у Покровского был, выглядит как безумный сифилитик. Вот. В общем, вот эти вот все героические фигуры возвращаются. В кинематографе целая серия фильмов, да, Александр Невский, Иван Грозный, адмирал Ушаков, классика, в общем, вся советского кинематографа, вот, проникнута именно этими идеями русского патриотизма, идеями национал-большевизма. И это настолько было хорошо воспринято народом, то есть это вот, ну, ну ура, зашла, в общем, эта вот новая идеологическая парадигма и у детей, и у студентов, и на фильмы на эти все с удовольствием ходили, вот, что настолько это было хорошо воспринято, что в общем и целом вызвало тектонические сдвиги в самосознании людей. И вот сошлюсь здесь на американского исследователя Давида Бранденбергера, вот у меня книжка его в руках, «Национал-большевизм. Сталинская массовая культура. Формирование русского самосознания», который сам, не будучи отнюдь поклонником Сталина, вот, но тем не менее он делает вывод, что, собственно, именно в 30-е годы, именно под руководством ВКПБ, вот это самое русское национальное сознание и было сформировано полноценно, да? Угу. Потому что что мы видели до революции? Ну, преимущественно крестьянская страна, да? И идентичность в основном у людей связана со своей деревней, со своим регионом. Там, да. Вятские, скобские, скобари, да, псковичи и так далее. Вот, если там тебя забирают солдаты, то там одного из там 20 тоже на очень долгий срок, да, в течение там длительного времени так было. И общерусской идентичности не было, самосознание была вот местная. Конечно, существовали там официальные идеологии при со времен Николая I, православие, самодержавие, народность, но это именно такой вот официоз, который да, народом принимался, конечно, в церковь все ходили, в царя-батюшку до определенного момента верили, но нельзя сказать, что это именно вот национальное самосознание, а большевики в 30-е годы его смогли сформировать путем вот этого вот патриотического воспитания, возвращения русских традиций и именно, так сказать, массового обучения, да, внедрения вот книг, фильмов новых и так далее. И надо сказать, что сделано было это очень вовремя, потому что сослужило большую службу потом во Вторую мировую войну. Вот. И с моей точки зрения, да и не только с моей, национал-большевизм стал как бы второй дополнительной идеологией советского общества в второй половине 30-х годов. То есть основной, официальный, проговоренный, да, был марксизм-ленинизм, но изменения были таковы, что ее дополнил существенно вот этот вот национал-большевистский дискурс, который стал второй дополнительной идеологией, помогавшей советской власти. И без этого национал-большевизма выстоять во Вторую мировую войну было бы сложно, потому что в Великой Отечественной, это уже напрямую, вы помните, речь Сталина, пусть осеняет вас знамя Суворова и Кутузова, это прямые аналогии к предкам, которые защищали родную землю, да, и это народ понял, воспринял и, сказать, нашли вот большевистские лидеры те слова, с которыми к народу нужно было обратиться, да, и в итоге победил. Это что касается России. Немножко коснемся Германии, да, с которой мы начали. Значит, в Германии национал-большевизм был вызван какими факторами? После поражения в Первой мировой войне, Веймарский мир, как мы знаем, Германия была, в общем, унижена, растоптана, часть территории у нее отобрана была. Вот, начинается там жесткий экономический кризис, большое количество безработных, много ветеранов войны тоже при этом. Поэтому это становится почвой для роста разных радикальных течений. То есть появляются нацисты, формируются, появляется сильное коммунистическое течение. Вот, и существовало много еще там течений различных смежных, право-левых, в том числе национал-большевизм, который был, в общем, таким интеллектуальным явлением, разделяемым выдающимися интеллектуалами своего времени, хоть и он и не вылился в какую-то вот оформленную политическую силу. Ну вот, 2 апреля 2019 года профессор, депутат Рейхстага Пауль Эльцбахер помещает в газете Der Tag статью «Последнее средство», которую мы можем считать первым изложением идеи национал-большевизма. В ней ряд других публикаций призывает соединить большевизм и пруссачество, прусский дух, ввести в Германии советскую систему, осуществить социализацию, установить тесный союз Советской России и Советской Венгрии, чтобы совместно с ними дать отпор Антанте. Россия и Германия будут вместе, по его мнению, защищать от агрессии Запада, Китая, Индию и весь Восток. Это будет новый мировой порядок. Большевизм означает не смерть нашей культуры, а ее спасение, написал Эрцбахер. В ответ на это заявление в органе Союза сельских хозяев Deutsche Tageszeitung была опубликована статья «Национальный большевизм». То есть сам термин уже получил вот путевку в жизнь. Вот. А главным основным идеологом немецкого национал-большевизма был Эрнст Никиш. Значит, у него любопытные там где-то параллели есть с судьбой Устрялова, где-то разница. Вот. Родился он с разницей в один год с ним, в 1899-м. Работал школьным учителем и, значит, вот в годы Веймарской Германии стал довольно известным политиком.
В 89-м. Если тот в 90-м, то в 89-м.
Ой, да, да, в 89-м. Значит, нет, значит, я путаю. В 1899 году, в 1800, значит, не год, а 9 лет. У них разница, но неважно. В 1899 году, да, родился Никиш. В годы Веймарской Республики он становится вот довольно известным деятелем. Значит, идея его заключалась в том, что революционная и социалистическая Германия в союзе с революционной Россией может победить буржуазный Запад. Зачем начать освобождение Германии от Версальского диктата и послужить импульсом к мировой социалистической революции? При этом марксистом, коммунистом он сам не был. Для него вот важный вопрос занимал именно национальный дух Германии. Да? Но он вот видел его в союзе с Востоком, Советской Россией, и терпеть не мог, собственно, нацистов и Гитлера за антисоветизм, за русофобию, за антисемитизм. Вот. Ну, и ему казалось, что это вот австриец Гитлер как бы приносит чуждую культуру и, сказать, погубит немецкий дух. Вот. Значит, интересовались они, как он, и Никиш, и прочее, как было сказано, советским опытом. В 1932 году он посещает СССР в составе группы исследователей, это называлось группа для изучения русского планового хозяйства, то есть изучение опыта вот тогда начинавшихся первых пятилеток. Посещает Ленинград, Москву и тоже, естественно, сходил в мавзолей. Вот сравним впечатления Устрялова и Никиша. Рабочий верит в себя, в свою способность творчеству и в созидательную силу. Сознание того, что он элемент социалистической надстройки, придает ему душевную силу и гордость. Его революционное прошлое, его тип, его миссия становятся содержанием нового мифа. Красные уголки – это домовые церкви капеллу, уверовавших в новый миф. Портреты героев революции, революционная литература, цифры роста производства в России – таблица, отражающая численность коллектива завода, экипажа корабля, коллектива, колхоза – все это иконы, священные надписи, благочестивые знаки этих современных мест духовного воспитания. Новый миф сохраняет свою обязывающую силу, хотя он и сохраняется теперь в ясном свете бодрствующего сознания. Вершиной его является то почитание, которое оказывается трупу Ленина. Мавзолей перед Кремлем, рядом с фантастическим храмом времен Ивана Грозного, действует эффективно и захватывающе. Тысячи людей ежедневно проходят мимо мумии, которая лежит в стеклянном саркофаге в свете прожекторов. И дальше вот он заканчивает следующей мыслью про русских. Городскую форму существования этого народа можно за ночь превратить в форму существования в полевых лагерях. Из прилежно трудящегося рабочего государства за день может возникнуть прилежно владеющее оружием государство воинов. Никто не разгадает русской загадки. Сегодняшняя форма ее проявления далеко не окончательна, еще долго не будет таковой. Россия будет оставаться элементом преобразования мира. Она будет закрепляться в тех формах бытия, в каких будет дольше всего потрясать мир и преобразовывать его, разлагая изнутри. Ну, он имеет в виду, капиталистическую систему мировую, да, разлагая изнутри. Вот. Да, значит, дальнейшая судьба Никиша тоже сложилась непросто. В 1932 году он издает книгу под названием «Гитлер – злой рок для Германии», где весьма уничижительно о нем отзывается. И после прихода нацистов к власти в 1937 году, тогда же, когда и Устрялов, значит, попадает под арест. Причем несколько раз он арестовывался, да, несколько раз арестовывали, отпускали. Причем он довольно-таки, сказать, мужественно, или, если не сказать, нагло, вел себя при том, когда пришли к нему штурмовики арестовывать, и, например, показали ему карикатуру, на которой, значит, к немецкому рабочему тянется мировой капитал, там, посредством там, человечка такого карикатурного, вот, мелкого буржуа, и спросили, а это кто? Он говорит, а это ваш Адольф. Вот. Ну и, значит, в итоге в 1937 году его арестовывают, происходит суд, на суде ему дали пожизненное лишение свободы, и судья объявил об исключении его из немецкой национальной общности. То есть его исключили из состава немецкого народа, как вот критика такого яростного критика Гитлера, да, поборника немецкого духа, но критика Гитлера. Что он воспринял с радостью, сказал, ну пусть так и будет. Вот. 8 лет он отсидел в концлагере в нацистском, в 1945 году советская армия освобождает Германию. Никиш выходит на свободу, живет в ГДР. Поскольку он был одним из немногих немецких интеллектуалов, доживших, ну, до этого времени, да, то пользовался большим уважением, преподавал в университете. Но ГДР тоже вызывало у него там определенные вопросы. Нельзя сказать, что он был в восторге от установившихся порядков. Вот, и дальше, в 1953 году, он переехал в Западный Берлин, дожил до 1967 года. Вот, когда и скончался, ну, оставшись одним из таких не сильно известных широкой общественности, но важных мыслителей, теоретиков и практиков в истории 20 века, человек, который нашу страну любил, относился к ней дружески, и человек, который обозначил путь иной, которым, да, могла бы пойти Германия. Ну, вот, если в России национал-большевизм частично был реализован, то в Германии, к сожалению, этого не случилось, и его пророчество о злом роке для Германии не было услышано вовремя. Вот, значит, теперь что еще? Наверное, надо пару слов сказать о том, что происходило в СССР, да, дальше с национал-большевизмом, уже после 1953 года. Значит, после 1953 года, после того, как сталинскую старую гвардию особенно задвинули, да, значит, 57-й год, сказать, антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича, стала происходить постепенная деградация советской бюрократии. Расслабившийся в условиях отсутствия хозяина, в условиях человека, который, значит, мог покарать за то, что за различные там грехи. Ну, вот, расслабившийся, потерявший навыки, так сказать, государственного управления, и особенно это было заметно в сфере идеологии. Идеологию у нас возглавлял много лет Михаил Андреевич Суслов, еще выдвинутый при Сталине, значит, человек, который пил исключительно минеральную воду без газа, питался гречневой кашей, вот такой аскет, аскет такой мрачный. Да, ну такой вот, при этом абсолютно такой вот чиновник, который хранитель устоев марксизма-ленинизма, вот должно вот все быть так, как написано, значит, как установилось, да, и никаких там уже новаций, никакого развития идеологического не предполагалось. Застой, он и есть застой в идеологической сфере. Причем он еще, Суслов, нервно реагировал на всякие новации в других социалистических странах. Например, ему очень не понравилось, когда товарищ Ким Ир Сен в КНДР стал выдвигать в качестве преемника товарища Ким Чен Ыра, вводить его во власть. Угу. Он говорит, как это так, типа, что это за красная монархия, типа, так не должно быть, это не по-марксистски.
Куда вы детей тащите, да?
Да-да-да, ну и давайте посмотрим, где у нас тот Михаил Андреевич Суслов, где тот СССР с устоями марксизма, ленинизма нерушимыми, и где КНДР, которая продолжает, сказать, существовать благополучно под руководством мангендесской семьи уже в третьем поколений.
Это, кстати, всегда меня веселило, что если мы на работе, я папа, токарь, привел сына, токарь, рабочая династия, это замечательно. А тут нельзя, нет, тут не может быть династии.
Вот, значит, соответственно, из-за такой деградации официальной идеологии она переместилась, сказать, в народную массу. Вот, тут тоже любопытный момент, что вот мы знаем о диссидентах, да? Так вот, широко, да. У нас диссиденты это вот 7 человек, которые вышли на Красную площадь протестовать, да, против подавления.
Недовольные советской властью.
Пражской весны.
Как правило, только так.
Недовольные советской властью, с позиции, значит, таких прозападных, да, вот, за нашу и вашу свободу там, и так далее, и тому подобное.
Про Чехословакию, кстати, интересно, что-то я вот этот вот танков в Прагу в 68-м такой вой на весь мир стоит. А вот когда там в 39-м немецкие танки вводили, что-то никакого воя не было. И никакого сопротивления не было приходу нацистов.
Это были другие танки.
Всё, видимо, было
это были другие танки, да. Там были, там, так сказать, правильные танки, да, которые рассчитывали направить в правильную сторону.
Да, да, да. И, извиняюсь, вдогонку, так сказать, любимый пример. Как раз тогда, в 68-м году, в оккупированном американцами Вьетнаме случилось новогоднее наступление ТЭТ, в ходе которого американцы убили 80 тысяч вьетнамцев. Это никого не интересует. А советские танки в Праге?
Ну, давайте еще вспомним, сказать, бомбы, да, которыми в Корейскую войну выжигали деревни и города целые, да. То есть, и вспомним то, что в КНДР не было там практически целых построек не осталось. Да. То есть, все было разбомблено и выжжено полностью, да, и тоже как-то это, в общем.
Все в порядке.
Да. Все в порядке, да. ООН благословил. Uh-huh. Вот. Ну вот, значит, вот считается, что диссиденты это такие вот, значит, либералы, которые держали фигу в кармане против советской власти и шатали устои. А на самом деле существовало огромное количество диссидентов наоборот в Советском Союзе. Вот, я изучал это издано, есть справочник такой, где собраны все производство прокуратуры, угу, значит, в Советском Союзе, возбуждавшееся по 58-й статье об антисоветской агитации и пропаганде. Вот. Там коротенько, буквально по каждому случаю, вот по абзацу, там, что, угу, что за человек, что вменяется. И вот, когда начинаешь это изучать, то обнаруживаешь там огромное количество людей, которые оппонировали, да, власти, но с других совершенно позиций, которые говорили, что почему это у нас проводится десталинизация, почему, угу, памятники сносят. Уж не предал ли Никита Сергеевич Хрущев, не продался ли он Америке? Почему вы вывели из руководства таких людей, там, как Молотов, Маленков и Каганович, которые были честные патриоты, и кто занял их место? Вот почему, сказать, вместо сталинской элиты, там, достаточно аскетичной, да, пришли на их место люди, которые там личные блага поставили выше, да, цели развития государства. Вот, там очень много, ну, там и смешные случаи, когда кто-то там пьяный на станции в буфете там ругает там Никитку, там хвалит Сталина, говорит, Никитку я бы расстрелял там. Кто-то письма писал в ЦК, значит, тоже, что вы переродились там. Вот, вот говорят, не было протестов против десталинизации. Как это не было? Вы почитайте документы. Я не говорю о выступлениях в Грузии, которые были там вооруженным путем вообще разогнаны в Тбилиси. Вот. О выносе из мавзолея, который ночью тайно осуществлялся для того, чтобы не собрались там недовольны. Было огромное количество людей, которых причем преследовали. Не как в 30-е годы, конечно, но дела возбуждались, и многие и тюремные сроки реальные получали. Вот. Когда произошла культурная революция в Китае, то было большая мода на маоизм советского студенчества, которое тоже говорило, что там многие, что советская власть переродилась, давайте как Мао огонь по штабам, по бюрократам. Вот. В общем, очень интересный феномен, можно потом отдельно про это будет поговорить, диссиденты наоборот. Вот. Угу. Ну вот, нас конкретно интересуют люди, которые да называли...
Не наоборот, это, наверное, правильные диссиденты.
Ну, в том смысле, что у них, да, были претензии свои к власти, да, да, но, да, совсем другие. Вот. Вот были среди них и люди, которые себя называли национал-большевиками. Существовала такая группа Фетисова в 50-е и 60-е годы, созданная двумя молодыми учеными Александром Фетисовым и Михаилом Антоновым. Они работали в Институте комплексных транспортных проблем, занимались различными новыми проектами в транспорте и в урбанистике. И вот, сказать, им казалось, что неэффективно очень внедряются технические достижения в Советском Союзе, ну, уже хрущевского времени. Они стали разбираться, почему. Вот, и им казалось, что значит, не в ту сторону идет государство. И что ревизионистская хрущевская программа, они говорят, можно быстрее построить коммунизм, чем к 80-му году. Значит, советское общество является недостаточно социалистическим, недостаточно советским. То есть, вот это, вот, например, инициативы всякие изобретатели там медленно внедряются. Вот. И одновременно они после 56-го года выступили против десталинизации. Значит, они участвовали в борьбе с космополитизмом в свое время в своем институте, тоже говорили, что зря эту историю свернули. И определяли они национал-большевизм, как цель свою ставили, как совершенствование советской власти при определяющей роли русского народа. Что касается диссидентов других, то, например, Синявского и Даниэля Фетисов предлагал расстрелять.
Зачем?
Чтобы неповадно было шатать устои советской родины. Вот. Но, тем не менее...
Это неправильно, на мой взгляд. То есть, нынешние эти показывают, что их надо перевоспитывать.
Я думаю, что...
Вот, кстати, о птичках у китайцев с этим делом гораздо правильнее. Но перевоспитание в деревню, труд, так сказать, на свежем воздухе, красота. У меня есть хорошая книжка чего-то там про промывание мозгов американское, где американцы крайне настороженно и с небывалой опаской разбирают, как так американцы, попавшие в корейские лагеря, как это они оттуда все прокоммунистами вернулись. Не может такого быть, чтобы нормальный человек вот превратился... поменял настолько взгляды. У меня когда-то папенька служил в Северной Корее советником.
Да,
папенька рассказывал, что они самые нестойкие американцы в условиях лишения свободы, мерли как мухи, потому что никакого коллективизма, никакой взаимовыручки абсолютно, каждый сам по себе, вот ты подохни, а я вот тут вот свою паечку-то сожру. И тем не менее, там китайские товарищи особенно вели с ними разъяснительную работу непрерывно, и они в Америку возвращались к ужасу, так сказать, тамошней администрации, что это вы такое несете. Хорошо, тогда интернета не было, некому рассказать было, но так методы психологической обработки, не знаю, они, на мой взгляд, гораздо действеннее, если ну, да, бы да, Синявский и Даниэль сменили позицию и выступили на съезде и рассказали, как они глубоко заблуждались, а теперь думают правильно, это было бы гораздо эффективнее.
В КНДР тоже перевоспитание, да, методы и поныне, сказать, хорошо поставлены. Вот, я не знаю, может быть, он там для красного словца так отозвался или с тем, чтобы его не смешивали, например, с этими людьми. Да. Ну, так.
Ну, так, тут я бы
что
другое,
был, то был.
Я бы другое подчеркнул, что основной массе населения все эти синявские Даниэли были настолько чужды вообще.
Вот, но тем не менее, значит, чем это закончилось? В общем, разработав теоретический базис группы, они, значит, решили, что КПСС деградировало, поэтому Фетисов в 67-м году вышел из КПСС публично, и другие члены группы, и они начали распространять листовки в Москве, обвинявшие партию в перерождении. Что кончилось тем, что их сластало КГБ. И по нескольку лет, ну, им не стали тюремные срока дать, а по модным, значит, сказать, рецептом того времени рассадили по спецпсихбольницам. То есть, по нескольку лет они все провели в психушке.
Карательная психиатрия.
Да, да, да. Вот таким вот образом закончилась история группы Фетисова. Вот такие люди были и в диссидентском движении.
Интересно.
Да.
Как-то действительно это ж... Я про такое, например, даже никогда не задумывался, что должны же быть люди, которые, ну, то есть что-то внутрипартийное, где всем объясняют, ставят на место и прочее, а вот чтобы такая, это, не побоюсь назвать такого слова, борьба, я, например, даже не представляю, чтобы я писал листовки про то, что что-то не так в коммунистической партии, и по городу бы их распространял. Это отважно.
Ну, вот я говорю, можно рассмотреть это подробнее. Студенты в Ленинграде в 70-е уже с гостиного двора там маоистских взглядов разбрасывали листовки, вот, например. То есть, их было много таких людей. И их не надо вот совершенно смешивать с Синявскими, Даниэлями, Людмилами Алексеевыми и теми, кто вышел на Красную площадь, да, значит, там это за нашу и вашу свободу. Это совершенно другой пласт людей из народа, таких достаточно интересных, достаточно образованных зачастую, вот, интеллектуалов тоже своего времени. Ну вот, судьба, к сожалению, их была печальна. Я имею в виду группу Фетисова. Вот, ну, соответственно, после развала Советского Союза снова появился в России национал-большевизм, возродился, но это уже, наверное, другая отдельная история, выходящая за рамки нашей передачи. А я думаю, сегодня мы постарались дать понять, дать некое представление о том, что это за идеология, которой 100 лет исполнилось. Да? Ну, надеюсь, первое представление получено, а тем, кто заинтересуется подробнее, вот рекомендую литературу. Источники, да, самого Устрялова и Никиша, читайте. Угу. Вот, есть книжка еще отличная, еще в конце 70-х годов в Париже впервые изданная Михаилом Огурским, эмигрировавшим из Советского Союза, «Идеология национал-большевизма», где как раз 20-30-е годы подробно рассматриваются и Устрялов, и вот эти все внутрипартийные дискуссии, там что думал Троцкий, что думали Зиновьев с Каменевым по этому поводу, что там деятели культуры различные думали, вот она отлично написана, для меня вот отчасти образец, как надо писать историку. Просто, понятно, доступно и завораживающе интересно. Вот. Так что я думаю, что какое-то еще продолжение после 100 лет этих прошедших национал-большевизм имеет и в будущем.
Исключительно познавательно. Который раз убеждаешься, что про историю родной страны не знаешь практически ничего. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
Заходите с продолжением.
Обязательно.
Спасибо. А на сегодня все.